Друзья мои, итак, традиционная для сентября наша рубрика «Постоянная война». Александр Коршунов, как всегда, в нашей студии. Саш, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Саша сегодня крайне элегантен, серебристый галстук. Вот, даже не знаю, куда спросил Александр, куда идет. Он говорит, к вам. Верю.
Саша, вам бы, Сергей, галстук.
Да к мне футболка, куда его нацепить?
Могу оставить.
Разве что, как у Жириновского, бабочка. Да красного пиджака нет. Да, Саш, говорим сегодня, продолжаем разговор, да, о Второй мировой войне. И сегодня вот тема, которую вы предложили, очень интересная, да, о партизанском движении. Да,
да, что... ну вообще партизанщина как бы с, на уровне вот такого расхожих представлений, это синоним какого-то бардака, безалаберности, да, вот недаром говорят, вот партизанщину такая, развели. Да. А вообще говоря, вот ввиду быстрого продвижения немецких войск в первые дни войны, вот эта вот проблема, она перед властью и командованием советских вооруженных сил стала довольно остро. А где-то в первые, в конце июня, сейчас точно дату не упомню, было обращение, значит, соответствующий документ Сталина, к партии, подписанный Сталином, к партийным организациям тех территорий, которые могут попасть в ближайшие дни под оккупацию. Там был призыв создавать партизанские отряды, формировать их безотлагательно. В развитии этого республиканские ЦК Компартии, там, в частности, Белоруссии, соответствующий тот же документ послал на места, в районы и области. Ну, надо сказать, что партийные вот органы, которые этим занимались, конечно, они, наверное, были... не совсем вот, отвечали тем требованиям, которые ставились, потому что нужно быть профессионалами в том деле. Партизанство ведь это же такой вид диверсионной деятельности. А партийные органы, они просто этим не занимались.
Тут скорее ГРУ должно работать.
ГРУ, НКВД.
Ну да, военные, кстати, люди.
И, кстати говоря, вот любопытно, что вот эта спешка, вот это таких пароксизмах, значит, создавалось это, или попытки создать эти отряды, что, например, очень курьезные документы эта ситуация порождала. В частности, вот первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Пономаренко, который в 42-м уже станет главой Объединенного партизанского штаба. Ну, война только началась, еще все тяготы были впереди, и он поэтому так несколько бодренько, на мой взгляд, по-партийному ответил Сталину. Он, во-первых, 1 июля обратился с призывом к организациям партийной Беларуси. Очень такое залихватское заявление, что организуйте отряды, чтобы под ногами фашистов горела земля днем и ночью, убивайте их вилами, цепами и топорами, всем, чем можно.
Да.
И буквально, что вот очень смешно, мне кажется, этот документ такой немножко, ну, мягко говоря, очковтирательский. Вот на второго, это обращение к партийным организациям республики появилось 1 июля, а уже 2-го он посылает телеграмму Сталину, который пишет: «Мною послано за линию фронта 50 партизанских отрядов с такой секретной миссией, что я не боюсь доверить бумаге описание вот этих задач. В настоящее время колхозники такой-то деревни берут на приступ 5 немецких танков, остановившихся без горючего. И за эту ночь, как колхозники, уничтожили 2 самолета. Непонятно, на аэродромах или... Ну, в общем,
Саш,
бумага такая бодряческая.
А можно понять нам вот какой расклад? Сегодня, когда на той же Украине там перемирие, да, и когда там вижу интервью некоторые иногда, значит, бойцов Юго-Востока, да, я так понимаю, что вот у них не существует, например, единой линии фронта, да, но ее нет, да, как бы такая разрозненные вкрапления.
Очаги.
Друг в друга, да, как бы такая мишура. А в линии фронта там с Советским Союзом, да, и Германией, ну, видится как некая все-таки линия, да, которая, ну, снабжена ежами противотанковыми, минами, правильно, сидят в окопах люди. А на самом-то деле, вот действительно, были лазейки, куда можно было тем же партизанам, идущим из Советского Союза, да, просочиться на оккупированную территорию?
Ну, в принципе, вот Белоруссия, район Припятских ворот, это такое естественное препятствие для противника, который со средних веков вторгался на Русь. Они идут по направлению с запада на восток и делят как бы территорию, и вынуждены расчленяют порядки вот наступающих. Надо обходить севернее или южнее Припятские болота, плюс леса. Угу. И, конечно, партизанское движение было успешнее там, где были естественные вот укрышки такие, леса, труднопроходимая местность.
Вообще, как вы оцениваете, насколько немцы контролировали те территории, которые они захватили?
Ну, невозможно было оставлять гарнизоны на всех территориях, во всех без исключения поселках, поэтому в Беларуси особенно в разгар партизанской войны, там, в 43-м году, даже были районы, которые не подконтрольны немцам, там даже какой-то урожай выращивался, но это, так сказать, будет позже. А вообще говоря, вот наше руководство столкнулось с тем, что надо было создавать все это с нуля, и тем более обидно, что ведь эта система была подготовлена еще до войны. А, кстати говоря, любопытно, что Россию можно с полным правом считать основоположницей школы партизанской диверсионной войны. И создатель системной вот теории подобной борьбы — это гуляка, гусар, поэт Денис Давыдов.
Ну да, да.
Который успешно действовал во время войны с Наполеоном. Он попросил Кутузова выделить ему 50 гусаров, казаков, с тем, чтобы вот перерезать коммуникации противника. Ведь французы, особенно после отступления из Москвы, когда начались холода, бескормица, то они признавали, что больше всего потерь они несли при так называемых фуражировках, попытках достать провиант людям и лошадям. И вот эта вот идея перерезать, как хирург скальпелем, жизненно важные органы противника, ухудшать ему, его снабжение, ослаблять, она потом переплавилась в некую стройную теорию, и Денис Давыдов в 1825 году выпустил книгу «Партизаны», которая, по сути, стала фундаментальной. И вот ветераны афганской войны, уже нашей, 80-х годов, рассказывали, что мне, что бывали случаи, когда на разгромленных базах моджахедов находили эту книгу Давыдова на фарси и на английском. То есть
изучали.
Они изучали, и она переводилась, видимо, в Штатах. Мне, конечно, это вызвало недоумение. Спросил, какая вот разница, ведь прошло 170 лет, 160.
На что ответ был... Ну, в Афганистане жизнь не изменилась сильно.
Нет,
за это время.
На что ответ был такой, что техника изменилась, принципы остались неизменными. Диверсионно-партизанской.
А в принципе, понятно, у нас и на войне с Наполеоном, и Вторая мировая война сопровождалась действиями партизан. А в принципе, для тех же европейских стран, да, насколько это чуждая тактика, у них было принято всегда населению тупо сдаваться? Вот как?
Как правило, да. Ну, этому, может быть, способствует несколько обстоятельств, на мой взгляд. Это и природа, и ландшафт, ну и, главное, ментальность людей. Помню, как-то еще в советские времена в Риге я разговаривал с одним латышом. Он был представитель тогдашней культурной элиты республики, не буду называть его фамилию. Это было в 80-х годах. И он мальчишкой застал ввод советских войск в Прибалтику в 40-м году. Он сказал, что нет. С букетами приветствовали, хорошо. Потом говорит, вы знаете, мы вот столько-то лет были под немцами, потом Россия. И, собственно, это выработало какую-то особую психологию, что вот мой домик,
надо
мой цветник,
быть.
Мой садик. Угу. Вот пусть там танк едет, только он пусть этот штакетник не задевает. Меня бы не трогали. А так все хорошо. Я думаю, что это вообще характерно для западноевропейцев. Поэтому недаром в Европе в основном мощное движение было в Югославии партизанское, которая не утихала до конца войны, пока вот Красная армия уже в 44-м не пришла на Балканы. Югославы потеряли, по-моему, 1 600 000 человек в этой войне. В Польше было партизанское движение, но меньших масштабов. А вот
в Западной Европе такого не наблюдалось?
Практически нет. Вот во Франции говорили о маки, но, как я понимаю, оно было таким букалическим. И, в общем, основные диверсионные действия, особенно в середине войны и ближе к ее концу, предпринимали английские диверсионные группы, которые забрасывались во Франции именно для этих целей. А так, ну, Чехия — это пример другого рода, это антипод. Там вообще никто не дергался. Там все исправно пили пиво, работали в национал-социалистических предприятиях, и более того, некоторые предприятия показывали более высокую производительность труда, чем в Германии. Такой вот энтузиазм.
С отдачей работали.
С отдачей.
С огоньком.
Вот. А говоря о партизанах, возвращаясь к теме предыстории вопроса. Ведь еще в начале 20-х годов, по-моему, в 24-м году, Фрунзе, крупный советский военачальник, выступил с идеей создания заблаговременно партизанских отрядов, подготовки людей, специалистов и создания в западных районах страны складов с оружием.
То есть война еще не началась,
да.
А склады на болотах уже формируют.
Логика Фрунзе была такая, что СССР ведь исходила из теории, значит, войны с капитализмом, мировой революции, соответственно, столкновение с лагерем империализма, а тогда Советская Россия еще до индустриализации, конечно, по мощи совокупной уступала Западу. Поэтому у Фрунзе вот возникла такая идея создания вот этих отрядов. На тот случай, если империалистические хищники вторгаются на нашу территорию, то эти отряды уже будут готовы. И подготовка этих людей началась.
То есть в 20-х годах еще?
В 24-25. Эти отряды готовились, они проводили учения, сборы под видом там, обществ грибников, охотников, рыболовов, были закладки сделаны с оружием. Но дальше этому...
То есть удочки, ножи для грибов, лукошки.
Да, но дальше этому помешали вот обстоятельства, уже связанные с развитием страны. К началу 30-х индустриализация в основном была совершена в СССР. И армия быстро набирала техническую мощь. Самолеты, танки, большое количество было производилось. И это поменяло сами взгляды на войну, будущее.
То есть зачем обороняться?
Да, ворошиловская формула: на чужой территории малой кровью, могучим ударом. Не пустим врага на священную землю страны, победившего социализма.
Ну, то есть только сунутся, мы их тут же обратно и туда пойдем. Да.
И в этих условиях вот эта теория или вот эти вот меры по заблаговременной подготовке партизанских отрядов, они как-то уже стали казаться с политической точки зрения сомнительными. Как? Вы, значит, готовите вот эти меры, которые исходят из того, что вы уступите заранее часть земли советской врагу, а потом уже будете с ним бороться. Это было уже как бы некорректно.
Идеологически неверно.
Идеологически неверно. А тем более, что Фрунзе, как известно, он умер довольно рано, в 25-м году, но идея-то продолжала развиваться и действовать. И так получилось, что уже вот в те годы, когда пошла вот серия политических процессов 36-го, 37-го, 38-го года, то в нее попали те люди, которые, собственно, и курировали вот это направление. Это была их обязанность, поддержание системы в нормальном состоянии. Это вот Убаревич, Якир, Егоров, Берзин и Примаков. И тут возникли другие вопросы.
Берзин, он же Берзинч.
Берзинч, да. А зачем вот эти вот отряды, тем более, что их курировали вот эти вот оппозиционеры, пострадавшие, репрессированные. А может быть, цель-то была в другом. Может быть, она заключалась в том, чтобы эти силы использовать против советской власти, если эти люди, подобные люди, их контролировали. И поэтому было принято решение на всякий случай эти отряды раскассировать, распустить, ликвидировать, и были уничтожены и закладки вот этих оружий, боеприпасов, продовольствия, которые были сделаны в западных районах. И поэтому с начала войны приходилось действовать, с нуля. И вот партийным органам, видимо, выхода другого не было. Вот в этой обстановке катастроф, постоянно меняющейся обстановке, кому еще можно было поручить, вот, кроме партийных органов? Хотя, во-первых, партийные работники, как правило, в своих, особенно на местах, там, в районах известны. И в этом уже большой минус, потому что случись что, найдутся доброжелатели, которые потом оккупантам скажут: а вот этот вот, мы знаем там, кто он был.
Поэтому,
и, собственно говоря, было принято решение спецслужбами, разведкой советской и чуть позже ГРУ о создании отрядов профессионалов. И, собственно говоря, вот в этом, если чуть забежать вперед, в этом секрет эффективности партизанского движения. То, что их ядро, вот такой пассионарной активности, составляли именно вот отряды спецов из внешней разведки, из разведки, из ГРУ. Они были как бы такими гравитационными центрами, которые...
Но они могли научить.
Учить, как говорят по-современно, орговики, которые могли потом впоследствии сплачивать вокруг себя отряды вот непрофессиональных партизан.
Топ-менеджер.
И вот Судоплатов, который тогда возглавлял... еще это была особая группа, управления 4-го не было. И он вспоминал, что в 6 утра их уже вызвал Берия с тогдашним начальником советской внешней разведки Фитиным. Вот... Фитин где-то был за городом на какой-то деловой встрече с агентурой, как говорил Судоплатов. И им поставлена была задача: давайте 50% сил разведки на прифронтовую и зафронтовую работу. Лондон и Париж и Токио, все хорошо, но вопрос уже идет о судьбе страны, о выживании. Поэтому 50%...
Отозвали?
Разведки. Нет, там кто-то был на местах, не все же на выезде. Были переключены вот на эти цели. Началось формирование отрядов.
Мы можем говорить сегодня о численности, вот сколько людей этим занимались, этим процессом? Или цифры до сих пор недоступны?
Нет, цифры есть, что вот, если так по итогам войны, то совокупности вот этих спецгрупп примерно действовало, по разным данным, от 16 до 20 тысяч.
Групп?
Нет, человек.
Человек.
Общая их численность.
Это вот фронта. Профессионалы?
Профессионал.
Которые вокруг себя уже образовывали отряды.
Да, причем... Интересно, что вот некоторые эти отряды, они так просторечие, в учебниках истории назывались отрядами, а в разведке они имели литеры, номера, и назывались зафронтовыми резидентурами, а не просто партизанскими отрядами.
Саш, ну а численность вот этих отрядов, да, иногда в кино, ну особенно в советском, там, 70-х годов, много же денег выделялось кинематографу на патриотическое воспитание тогда. И, ну, есть целые там фильмы, где нам показывают армию. Вот они в белых этих полушубках, зимой, чуть ли не... Ну, на танках их не было, а вот лошади и пушки у них были, и ну, пулеметы. И идут такие стройные колонны через лес, прям непобедимая армада. Действительно, много народу там.
Ну, на позднем этапе войны, уже после того, как был в 42-м создан штаб партизанского движения, и как бы ситуация несколько разрядилась на фронтах, да, действительно, были крупные партизанские соединения. Там бригады партизанские, типа вот бригады, которую Ковпак командовал, кстати, обычная бригада, не спецназ, но там было несколько сот или, может быть, там пару тысяч человек. Это большое соединение. И пушки у них бывали. Это уже на позднем этапе. А вообще, вот в 41-м году действительно партизанские отряды стихийные создавались на местах, но надо сказать, что не имея опыта вот, организационного и особой тактики действий, даже пехотинец, который приучен к коллективному бою в составе там, взвода, роты, ведь действия партизанских мелких групп – это во многом другая психология. Поэтому вот эти и особые познания нужны, и навыки. Поэтому вот эти вот стихийные партизанские отряды, они, конечно, несли намного большие потери, чем отряды вот этих спецов.
Ну... Саша, вопрос, наверное, очень важный. В принципе, на него надо найти ответ. А снабжение наших отрядов, да, в немецком тылу, оно как происходило? Я почему об этом должен поговорить? Потому что вот на прошлой неделе, кажется, мы в нашей исторической рубрике отмечали очередную годовщину рождения Зои Космодемьянской. И в деле в ее, ну, насколько, по крайней мере, интернет-источники открытые об этом говорят, после того, как территория была освобождена, и Зое было присвоено звание Героя Советского Союза, проведены следственные действия, и выяснилось, что вот те селяне, где она, собственно говоря, ну, должна была поджечь пункт связи, располагавшийся в одной из исп, да, они, собственно говоря, ее на смерть провожали не самыми лестными, мягко говоря, словами, да, ну, типа там, ты, значит, типа там, дома пожгла, а фашистам урона нет. По-моему, по уголовному делу даже несколько человек осуждено на смертную казнь за пособничество немцам, которые, значит, над ней издевались, глумились. Вот. Я к тому, что где наши ребята черпали вот действительно ресурсы, да, для своего существования.
Ну, вот что касается Зои, то она действительно была одним из молодых вот сотрудников вот таких спецпартизан, и, собственно, им была задача такая поставлена. Это же была битва за Москву. Холод. Тогда ранняя зима началась, и им была поставлена задача, которая оказалась, ну, наверное, не слишком дальновидной, гнать немцев на мороз, то есть поджигать дома.
Ну, грубо, тупо уничтожать жилые
помещения. Да, получается, страдали и крестьяне, которым эти избы принадлежали, и которым даже приходилось где-то как-то бедствовать, перебиваться. Поэтому это вызывало негативную реакцию часто у крестьян, потому что сожгли их дом, а там немцы сегодня они есть, а завтра их прогнали, а как дальше жить, в общем. Но это не, как-то не умаляет подвига этой 18-летней девушки. А снабжение в основном шло... Ну, вот эти локальные отряды партизанские, инициативщики, они в основном опирались на трофейное оружие, боеприпасы, поскольку в тылу их немцев легче было достать их оружие и боеприпасы, чем получить свое.
А даже скорее про еду. Оружие, понятно, можно добыть. Да?
Еду, да. Но это снабжали в основном колхозники, крестьяне, кто сочувствовал партизанам. И там были связи с деревнями.
И эти люди тоже ведь рисковали?
Тоже рисковали, конечно. А уже позже, когда там на Брянщине в лесах были большие отряды, хорошо обустроенные, с землянками, с такими фундаментальными, там даже в одном из отрядов был свой транспорт в виде грузовиков, который работал на спирту, а спирт гнали в своей же перегонной мастерской из можжевельника, можжевел и спирт. Даже,
то есть гнали для джин, пушек. Джин гнали.
Ну, джин. По нынешнему говоря, да, но без тоника. Да,
бифитер, можно сказать.
Что касается отрядов спецов, то с большой земли прибывали самолеты, которые привозили подкрепления и возили раненых, привозили и спецсредства, там, в частности, всякого рода мины, магнитные, зажигательные для диверсий на железных дорогах в тылу немцев. И вот один из таких наиболее известных отрядов, МИТИ, специальный, был сформирован летом 41-го. Его инициатор Дмитрий Николаевич Медведев, герой Советского Союза. Отряд МИТИ.
Друзья мои, ну давайте мы после новостей, да, новостей спорта, но и о том, какими средствами немцы боролись, да, с партизанским движением, тоже поговорим. Александр Коршунов, как всегда, в сентябре с докладом по теме «Война» после новостей спорта. Ну что ж, друзья мои, сегодня мы продолжаем разговор о партизанском движении, да, партизанской работе. Прежде всего, партизанскую работу, насколько я понимаю, поручили партийцам. Но партийцы, они люди несколько иного склада, да, чем требовалось для такой работы.
Больше,
да,
вдохновлять.
Да, им нужно вдохновение, а в партизанской работе главное умение, скорее, да, потому что вдохновений и так полно, видя то, что делают немцы, да. Саш, вот если к вопросу о борьбе немцев с партизанами, ну вот как один из стереотипов, что эсэсовцы вот целенаправленно занимались борьбой с партизанскими отрядами, или вообще все в тылу у фашистов занимались вот тем, что отлавливали диверсантов?
У немцев в тыловой дальней зоне и групп армии, ну, где находились склады снабжения, пути сообщения, коммуникации, там были специальные подразделения для охраны тыла. Они контролировали железные дороги, иногда проводили акции против партизан. В принципе, к борьбе с партизанами привлекались подразделения СС. Это бывало, кстати говоря, иногда и эсэсовцев, не немцев. Это в кадрах хроники интересных я видел действия Белоруссии французских эсэсовцев.
Французских?
Французских. Mm-hmm. Форма общая СС и шеврон Франции. Mm-hmm. Это, видимо, не ручаюсь за точность, но была дивизия СС французская, Карл Великий, Шарлемань. Может быть, они были из этой дивизии, может, из каких-то отдельных.
Они занимались именно прочесыванием лесов, как вот в фильмах про партизан часто показывают,
да.
Из грузовиков высаживаются цепью ребята с закатанными рукавами вот этими, да?
Это кинематографические...
Шмайсеры и вперед пошли.
Да, кинематографический стереотип, клише, ну, действовали, да, они были подготовлены, конечно. Может быть, и на грузовиках подъезжали, но в лесу...
И самое страшное, Саша, вот картина, когда наказывали целыми деревнями, да, я так понимаю, за сотрудничество с партизанами, потому что та же история с Хатынью, да, и вообще много же мест, да, где именно жителей, да, я так понимаю, за снабжение партизан их...
Ну, за поддержку, за снабжение, тем более, кстати, Хатынь, это же это кровь на руках Унцова-УПА, украинских националистов, которые там и, собственно, и делали все. Как правило, немцы в таких операциях брали на себя функцию руководства. А конкретные исполнители кровавого дела совершали вот такие люди. Довольно был использовался эффективный метод — ложные партизанские отряды.
Ложные?
С той стороны.
Да
вы
что?
С немецкой. То есть набирали люди то ли из числа вот этих вот Унцова-УПА, или предателей, или перебежчиков. Ну, интегрируют в советскую жизнь им не надо, они советские реалии знают, язык тоже. И вот это была довольно большая опасность, когда какой-нибудь отряд случайно выходил на другой, а мы из такой-то области вот совершаем переходы, марши.
А задача какая была? Влиться?
Уничтожить.
Или влиться просто
и уничтожить,
на месте?
Перерезать, да, ночью. Вот, естественно, велась агентурная работа против отрядов. Вот, кстати, возвращаясь к отряду Медведева, поначалу назывался «Митя», и, кстати, был создан по инициативе самого Медведева, который написал письмо наверх, там, Берии, потом оно дошло до Сталина, вот этой идеи создания вот отряда специального назначения. Он был тогда капитаном, кстати, капитан НКВД, приравнивался к полковнику армейскому по знакам различия, по статусу. И вот этот отряд действовал на территории Брянской, Смоленской областей и Орловской в 41 году и сыграл большую роль при наступлении немцев на Москву осенью 41-го. Они в самый необходимый момент вывели из строя железнодорожные пути и здорово задержали поступление немецких танковых резервов, которые были в районе Брянска, базировались. Uh-huh. Это вот сыграл большую роль этот отряд. И надо сказать, что даже вот эти отряды упоминались в сводках Верховного Главнокомандования. Ну, уже в 42-м году этот отряд был преобразован, и уже стал называться отрядом «Победители». Вот эта зафронтовая резидентура, которая действовала уже на территории Западной Украины, в самых сложных местах. И вот как раз на этот отряд, на эту резидентуру базировался наш знаменитый разведчик Николай Кузнецов. То есть он не случайно был не просто в партизанском отряде, а там вот у спецов, у своих. Вообще Кузнецов тоже уникальная личность. Он родился на Урале, небольшом селе, а и обладал феноменальными способностями к языкам. Uh-huh. А тем более, уже когда он был молодым человеком, там работали немцы, инженеры, и он, по сути дела, там стал говорить на разных диалектах немецкого. Немцы уже впоследствии, когда он в качестве диверсанта действовал, и даже, ну, скажем, террориста, террор против руководителей немецкой оккупационной администрации, немцы в ориентировках указывали, что владеет 6 диалектами немецкого языка разных мест. Николай Иванович, у него довольно сложная биография, но перед войной он все-таки попал в эту систему разведки в Москву, и там, используя свои знания иностранного языка, он занимался работой по иностранным представительствам, по германскому в том числе, была добыта важная информация от немецкого военного атташе, это еще предвоенные годы. Uh-huh. Ну, а когда он был командирован в отряд Медведева на Западную Украину, то нам ставила задача просто, помимо сбора информации, и уничтожить террор против вот представителей оккупационной администрации, коих там было уничтожено, по-моему, 11
гауляйтеров? Или как они там?
Да, гауляйтер, да, это партийный руководитель Западной Украины и Польши, Кох, но покушение на него потом Кузнецов в последний момент отменил, потому что он напросился на прием к Коху по поводу женитьбы на девушке Volksdeutsche, живущей в Советском Союзе, немке по происхождению.
Ну да, да.
На что Кох ему заметил, что сейчас не время.
Да.
Не время, надо вот скоро в районе Курска начнутся большие дела. И он посоветовал ему возвращаться в часть. Поэтому Кузнецов быстро сориентировался, решил не привать исполнять приговор, а важнейшую информацию передать через Медведева в центр. Еще одно подтверждение того, что наступление на Курской дуге будет. И вообще у Кузнецова, благодаря его...
А он до какого звания дошел у немцев? Ну, понятно, что он сам себе... Ну, не сам себе, наши ему присвоили, это понятно, но все равно...
Да, канонически он там, в основном, большую часть своей вот этой диверсионной биографии действовал как обер-лейтенант Пауль Зиберт, пехотный.
Его же играл Олег Даль, по-моему, да, в кино? Да, нет, не тот фильм?
Нет, это фильм немножко другой. Там его играл в одном из фильмов. Один из фильмов был 70-х годов. Там играл Гуннар Целинский, такой был латышский актер. А более в новом варианте Михайлов.
Угу.
«Сильный духом», по-моему, называется. Могу название путать, потому что это два фильма, которые разделяют лет 15.
Угу.
А потом, по-моему, ему присвоили капитана, да, Гауптмана, уже к концу.
А как так получилось, что немцы при наверняка, ну, у нас, понятное дело, да, в Советском Союзе там был СМЕРШ, контрразведка, в принципе, военная контрразведка. Ведь даже сейчас есть, собственно говоря, служба собственной безопасности ДПС. Вот как можно, как они допустили, что вот он же много времени работал, да, и при этом они его не вскрыли?
А Пауль Зиберт — это была не вымышленная фигура, это был реально немецкий офицер, который
пропал,
погиб на Восточном
без
фронте.
Без свидетелей.
Ну да, на фронте, о котором наверняка в Германии не было известно, о его гибели.
Угу.
Кажется, он погиб в ходе Сталинградского сражения. Естественно, он, наверное...
Были найдены документы?
Были найдены документы, потом по линии разведки было установлено место его жительства, откуда он выходит. И, в общем, Кузнецов это очень четко изучал.
Страничку в Фейсбуке подняли.
До особенности, да, его родного города.
Заблокированную к тому моменту.
Ну и плюс владение языками, и вот это знание биографии Пауля Зиберта, в общем, это давало возможность...
А вы, Сергей, плохо знаете язык.
Сколько времени, да, Кузнецов проработал-то в итоге, уже превратившись в Зиберта?
Он погиб весной 44-го, когда они переходили линию фронта, и напоролись на отряды украинских националистов. На отряд.
Завязалась опять здесь вот это вот...
Да, завязалась перестрелка, и... По некоторым сведениям, он был погиб в бою, по другим он сам себя подорвал гранатой. Ну, так сказать, не сдался, по крайней мере.
Но немцы его так и не расшифровали.
Потом уже после войны в архивах гестапо были сведения о том, что в такой-то операции, это же было все-таки на неподконтрольной нам территории, когда это произошло, данные как раз об этом гауптмане Зиберте, который разыскивался, потому что его уже он там следы оставил, да, потому что немцы потихонечку стали догадываться, потому что он свои акции по уничтожению немецких руководителей вот на местах он проводил энергично и напрямую. Он подходил и сообщал вкратце о приговоре смертном и в упор расстреливал
этих функционеров. То есть вел себя как человек чести, да? Не просто так в затылок подойти, а именно информировал товарища.
Информировал товарища.
А как вы думаете, да, Саш, понятное дело, сослагательного наклонения истории не имеет, но такой талантливый человек с точки зрения владения языками, да, такой талантливый именно разведчик, было ли разумно его использовать как именно просто диверсанта при таком умении втираться в доверие?
Но ведь он не просто занимался вот уничтожениями, но и контакты с немецкими офицерами, где он был своим парнем, там можно было выпить, в карты сыграть, он получал очень важную информацию. Ну, в частности, он был познакомился с одним немецким офицером, и тот за какие-то вечера дружеской попойки, общения, там проиграл ему в карты, был должен. Но сказал, ты знаешь что, ты подожди еще какое-то время, я тебе скоро приеду, я уезжаю, и скоро тебе привезу, знаешь, я тебе долг отдам персидскими коврами. Я уезжаю в Персию.
Тот понял,
а тут
что...
были сведения о том, что недалеко от тех районов, где действовал отряд Медведева и Кузнецов, немецкие диверсанты во главе с Отто Скорцени, диверсант номер один, фашистский, они проводили подготовительные операции.
Тренировались.
Тренировались для того, чтобы потом уехать в Тегеран, где в ноябре 43-го планировалась встреча большой тройки Сталина, Черчилля и Рузвельта. И Кузнецов эту информацию, а поскольку этот офицер, должник, он имел отношение вот, к спецподразделениям, он посчитал ее тоже крайне важной, она вот пришла в Москву и появилось указание на то, что готовится покушение на лидера большой тройки, находившегося тогда в Тегеране. Поэтому он выполнял задачи как бы и разведчика, потому что он был интегрирован в эту среду, а не просто диверсант. Может быть, если бы он просто был диверсант, без знания языков, может быть, достаточно было и вот этого силового воздействия. Приехал, застрелил, там безопасно отошел. Базу.
Саш, вопрос, который, конечно же, волнует постоянных зрителей телеканалов о потусторонним и прочее.
ТВ-3.
Да.
А есть постоянные зрители, кроме главных редакторов этих каналов?
Я условно говорю. Саш, мы тоже говорили с вами на прошлой неделе о исследованиях потусторонних и так далее. А вот в плане, ведь немцы всегда пытали наших, да, судя по кинематографу, по книгам, применялись ли какие-то к захваченным в плен, например, тем же партизанам спецсредства для того, чтобы добыть правду о том, где остатки, да, людей в лесах и так далее. Потому что памятные кадры, где агент Штирлиц упал в обморок, когда при нем начали пытать человека, да, в гестапо.
Ну, полагаю, применительно к захваченным в плен рядовым партизанам какой-нибудь одной из областей СССР, трудно было даже гипотетически сходить немцам, что он владеет какими-то очень большими секретами. Я полагаю, что психотропные вещества — это была роскошь. Там другие были способы развязать язык. Ну, пытки элементарные.
Да. Печально. Друзья мои, продолжаем мы в нашей рубрике «Война» говорить о Второй мировой войне. 1 сентября, 75-летие со дня начала. Александр Коршунов, главный докладчик. Итак, друзья мои, сегодня мы говорим о партизанском движении, да? Ну и Александр Коршунов, наш главный докладчик. Саш, пожалуйста, вам слово.
Ну вот по поводу эффективности итоговой этих отрядов, я не говоря уже о диверсиях на путях сообщения, о помощи партизан в ходе крупных операций по прерыванию доставки подкреплений боеприпасов немцкой линии фронта. Вот такой некий итог, что за годы войны партизанские отряды уничтожили 160 тысяч солдат и офицеров противника и примерно 2000 групп разведно-диверсионных немецких, подготовленных Абвером. Вот. Ну, в 1942 году партизанское движение приобрело как-то большую системность. 30 мая был создан штаб партизанского движения, главе с тем же Пономаренко, о котором я говорил. Я так полагаю, что многие идеи штаба принадлежат на самом деле тоже нашему известному знаменитому диверсанту, который спецслужбы, ИГРУ и КГБ считают своим. Это Илья Старинов, который еще был известен тем, что подрывал фашистов в годы гражданской войны в Испании.
Войну с помощью радио.
Радио. Это вообще было уникальное мероприятие, потому что немцы...
Радиовзрыватель.
Радиовзрыватель. Фашисты даже не могли предположить, что недочеловеки обладают такой техникой и подобную акцию предпримут. Вот. Но, во всяком случае, от этого штаба партизанского движения на него была возложена подготовка радистов, специалистов, снабжения, но все равно за ними не оставили контроль над разведно-диверсионными группами спецназначения и курьерами, связниками и разведгруппами вот, специалистов за фронтом. Это как бы оставалось в ведении НКВД и ГРУ. Вообще говоря, как по мере того, как война приближалась уже к границам СССР в 1944 году, то возник вопрос. А что
дальше
делать?
Скоро освободим территорию.
Скоро,
да?
освободим территорию. И куда девать вот такое количество...
Профессионалов.
Такое количество партизан.
Да.
Ну, тем более обычных партизан. Профессионалов мы уже говорили. Вот 16-20 тысяч где-то вот за войну насчитывала общая численность. И партизанские отряды обычные начали потихонечку раскассировать и пополнять ими линейные части Красной Армии. Стрелковые, разведбатальоны партизан очень хорошо подходили к этой миссии для полковой разведки дивизионной. А вот отряды профессионалов, перевалив через границу государственной СССР, уже превращались, обретали иное качество. Это уже была организация диверсионно-партизанских действий, ну, диверсанты на территории контролируемого
готовить
противника.
Готовить встречу своих.
Да, они, кстати, сыграли большую роль в организации словацкого национального восстания. Правда, оно кончилось неудачей, но доставило немцам огромную головную боль и много неприятностей. И более того, по мере того, как война приближалась к Германии, к Берлину, было ясно, что Третий Рейх войну неизбежно проиграет. Это вопрос времени. Когда то... Начались и особые, как бы, мероприятия вот, разведки по дальнейшему использованию этих спецгрупп. А вот Судоплатов уже в последние годы жизни, уже после того, как исчез СССР, уже возникла служба внешней разведки вместо первого главного управления КГБ. И во время съемок внутренних, когда возникла такая идея такого уникального человека записать на видео, так, по-моему, на Битакамп писали в интервью. И вот он рассказал, что как раз где-то в 44-м, в конце, что разведка начала готовиться к задачам диверсии против Соединенных Штатов и Англии в тех пунктах, которые они создавали в Европе, придвинувшись. Вот, и эта работа тоже во многом была возложена на спецов, вот организаций, из числа пленных, из числа немецких пленных. Подбирали из их числа нужную агентуру, складировали оружие. Ну, вот детали, поскольку он уже ушел из жизни, мы, наверное, не узнаем еще очень скоро, потому что он сказал так, что мы это сделали для работы на территории Германии и других местах. Вот такая вот фраза. Надо полагать, что понимали в Москве, что союзники тоже, придя в Европу
временные
после победы, временные, они временные, а во-вторых, они останутся. И вот это... контроль над Европой будет каким-то...
Нет, но насколько сейчас показывают события, остались они навсегда. Надолго, да. Ну, по крайней мере, надолго, да, остались.
На наш век хватит.
Вот, да, да, Саша. Ну и что нам еще интересно? Вообще, насколько велики были потери в партизанском движении? Да, может быть, по сравнению, можно ли, этично ли это сравнить, но, например, с фронтовыми потерями? Насколько, насколько рискованнее, да, была эта работа? Или наоборот... Может быть, или сопоставимо?
Ну, это зависело от периода войны. Например, вот 41-й год самый тяжелый для партизанского движения. Уж сегодня вспоминали вот эти стихийные или быстро созданные наспех партизанские отряды. Вот они по итогам...
Неорганизованные, вот, как следует, да?
Да, вот по итогам 41-го года, ну, за эти месяцы первой войны, то потери были очень велики, до 90% иногда вот этих партизан неорганизованных. Как. А спецы где-то 10%. То есть в 9 раз меньше. А вообще это зависело и от места, и от... скажем, на Украине, в безлесных местах, там большие потери были, потому что все-таки...
Негде спрятаться.
Негде спрятаться. Белоруссия меньше, хотя немцы в конце войны провели самую... 44-го года провели одну из самых крупных операций против партизан с задействием там, 20 тысяч человек. Там партизанские отряды пострадали сильно, но это уже был как последний импульс такой, уже война укатилась за границы СССР. И, собственно, вот на этом значение партизанского движения и само по себе оно прекращается, ну, с переходом войны в Европу.
И сегодня, Саш, как вам видится, установлены все люди, которые имели отношение к партизанскому движению, то есть списки там, я не знаю, память кому можно отдать, да, сведения об этом?
Ну, в принципе, была и медаль партизан Великой Отечественной войны, и когда возник штаб, то там дело поставлено было на системную основу, и списки должны были быть, и они приравнивались к ветеранам войны.
А если со всеми же льготами, теми же
со всеми же льготами, да. А если какие-то есть потери, дела или там биографии, то это и характерно для тех, кто в обычных частях служил. Угу. Какие-то проблемы сугубо индивидуальные.
Хорошо. Саша, я думаю, что в одной из наших сентябрьских программ, посвященных войне, надо обязательно поговорить о... зачистки, так сказать, территории западных, западных территорий. Немцы же наверняка тоже оставляли своих, ну, не то чтобы агентов, но актив.
Да, вот особенно проблема была масштабная с бандеровцами, с УПА. Как раз они, уходя из Западной Украины, тем действительно интересно.
Насколько я понимаю, борьба-то шла чуть ли не до середины 50-х годов.
Если не позже.
Если не позже.
Даже кто-то утверждает, что до 64-го года отдельные всплески были. И немцы оставили, там было, во-первых, 120 тысяч вот этих вот не меньше действующих отрядов, которых немцы снабдили очень хорошо оружием, боеприпасами, уходя. Даже орудиями, уходя.
Да, друзья, мы об этом тоже поговорим. Вам всем хорошего дня. Саша, огромное спасибо.
Огромное спасибо. До завтра.
Всего доброго. До завтра.